Глава 10. Я получил доступ к государственной ментал-связи, объединенной в общеимперскую, и изучил последние новости. Хотя и здесь были проблемы. Запасы эссенса для двух менталистов, единственных людей на эссенсе, кроме навигаторов, в системе Звездной Федерации, было критически мало. Либо мне придется их подкармливать из своих запасов, либо потерять связь с внешним миром. Так вот, новости были неутешительными. За неполный месяц империя потеряла практически 10% своей территории. Что творилось на фронтире ее владений, я понятия не имел, но подозреваю, что дела там обстояли или точно так же, или, скорее всего, и того хуже. Такие выводы я сделал на основе своей Звездной Федерации. Противостоять войскам хаоса обычные люди были просто не в состоянии. Из множества звездных систем доносились отчаянные крики о помощи, которые не получали ответа, и через некоторое время прекращались. Скорее всего, из-за того, что операторы покидали наш бренный мир вместе с остальными собратьями. В этом был несомненный плюс для меня. Вряд ли Антон Ноунейм оставался главным преступником в Империи. Но, несомненно, это было плохо для всего остального человечества. Я не мог нормально ни спать, ни есть в ожидании, что система подвергнется новой атаке в любую секунду, и все-таки поставил себе в приоритет восстановить мобильность астероида с такой важной для меня начинкой. По словам технарей, разрушенные ими в результате удачной атаки его маршевые двигатели использовали неизвестные человечеству технологии, явно отсутствующие в нашей реальности. Сам астероид, как и населявшие его зеленые, явно был продуктом другой реальности, дающей огромный потенциал для его изучения, правда, в том случае, если бы у меня было кому этот потенциал изучать. Из работающего непонятно как, но все же еще работающего, были резаки на оставшихся целыми десантных кораблях орков. Те самые резаки, которые с легкостью прорезали толстую обшивку орбитальной станции. Существующие человеческие образцы не дотягивали до их мощности при их малом размере очень сильно. По утверждению спецов, они могли переставить эти девайсы на наши десантные корабли, так как сами оркские челноки не выдерживали никакой критики. Странно было наблюдать за смесью культуры каменного века и таких технологий, о которых человечество могло только мечтать. Складывалось впечатление, что это не было родным изобретением зеленой расы, а они просто использовали изобретение другой, более высокоразвитой цивилизации. Предполагаю, что этой расой были серые, так называемые их отцы, которых у нас в мире знали как предтечей. В общем, приоритеты я расставил, осталось выполнить задуманное. По уверениям Гирша, который тщательно изучил запросы техников, похожие человеческие двигатели, способные не быстро, но уверенно передвигать подобную массу, в том числе и в подпространстве, стояли на мобильных верфях, циклопических сооружениях, которые имперский военно-космический флот таскал за собой, собираясь вести боевые действия за пределами дружественных систем. Все тот же Рафаэль сказал, что две такие технологические платформы отстаивались неподалеку отсюда, в имперском мире Солана, оставшиеся там после почти 50-летней давности рейда империи на подавление мятежа. Связи с этим миром в настоящий момент не было. Это могло быть как из-за дефицита эссенса, так и из-за захвата системы хаоситами. Что ж, находилась эта система недалеко, по звездным меркам, всего в 4 днях лету. Поэтому лучшее, что я мог сделать, это проверить все лично. 2 недели с матюгами и прибаутками технические специалисты приводили в боеспособное состояние корветы Звездной Федерации, которые я планировал забрать с собой во временное пользование. Казалось бы, их можно было оставить в системе для обороны, но я веско прикинул, что толку от них здесь чуть менее, чем ноль. А мне они, возможно, пригодятся. А еще я развернул широкую программу по набору воинов, пилотов и специалистов в детей Императора. Это было наиболее успешное мое мероприятие, ведь среди 2 миллиардов людей вероятность найти нужных мне была велика. Плохой новостью было то, что большинство из них состояло либо из пожилых ветеранов, либо из необученной молодежи. Но, собственно, глупо было рассчитывать на что-то другое, учитывая фронтирный статус планеты и вообще ее миролюбие. К слову сказать, своих навигаторов на корветах не было. Последний раз они покидали систему никогда. После того, как их пригнали сюда, их немножко подшаманили. Но так как они не покидали пределы системы, соответственно, навигаторы были им ни к чему. Пришлось нанять навигаторов-зерновозов. После повреждения астероида целых 4 экипажа остались безлошадными. Тем более, что эти люди уже прошли некую проверку, подтвердившую как минимум их твердый дух и безусловную храбрость. А навыки — дело времени. Молодого лейтенанта Гарсия я утвердил на должности капитана Эсперанцы. А вот командовать Кабальеро вместо повышенного старшего чифа Я поставил бывшего капитана погибшего грузовоза. Необычно, но это была девушка. Валерия Мендоза была однокурсницей Гарсии в летной школе и также грезила боевыми судами с самого детства. Но также, как и лейтенант, не смогла пройти барьер высоких имперских критериев, необходимых для поступления. И в отличие от друга детства, ей не нашлось места на корвете из-за шовинистических настроений, процветавших на Сальваторе. Зато она быстро сделала карьеру на грузовом флоте. Небольшая ремонтная платформа, висящая над Сальватором-1, давно не слышала столько мата. Ветераны, наши старые и новые, которыми мы заменили неблагонадежных членов команды корветов, яростно матюгались, пытаясь привести корабли в более-менее боеспособное состояние. Пострадавший кабальеро требовал себе больше внимания. Корпус залатали, щит худо-бедно заработал, но вот часть батарей ПКО, разбитых в бою, восстановить не удалось из-за отсутствия нужных материалов и запчастей. Поковырявшись в астероиде, техники нашли вооружение имперского происхождения, похоже, собранное предыдущими хозяевами после боев в нашей реальности, однако ничего из найденного не подходило на маленький корвет. Судя по всему, зеленым удалось расколошматить парочку крейсеров или даже линкор, так как все имеющееся вооружение было рассчитано на корпус побольше. Артиллерийские корветы были самыми специфическими кораблями, но, тем не менее, на что-то они были способны, что и показал в том числе прошедший бой. Кое-какую помощь в бою они оказать в состоянии, поэтому я, скрипя сердце, согласился выждать 2 недели, необходимые на то, чтобы привести их в божеский вид. Конечно же, гарпунов в системе не было, пришлось довольствоваться старым хламом, но, тем не менее, торпедные аппараты Аргонора были заряжены и в случае чего могли хотя бы напугать врага фактом своего выстрела. В ожидании завершения ремонта я выбрал время, чтобы разобраться с трофейным мечом. Я потратил несколько попыток, пробовал и так, и эдак, заходил в подпространство, где существующий во всех реальностях одновременно меч все так же светился мертвым серым светом во всех слоях подпространства. Мои прикосновения не вызывали у него никакого отклика, и я понятия не имел, что с ним делать. Опыт общения с этим оружием у меня ограничивался моим мечом, который медленно и неторопливо подсовывал мне Хокус еще с юного возраста. И оружие на тот момент уже было активировано. А что делать сейчас с этим мертвым куском металла, я никак не мог догадаться. Ясное дело, что на артефакт облизывались все мои ребята. В приоритете были, конечно же, физики, ведь именно для них холодное оружие являлось основным. Коллегиально решили предоставить меч японцу, ведь Райли использовал двуручную технику, а вот Тадаси как раз орудовал своей семейной катаной. Ну, в те моменты, когда он пребывал в боевой форме и не воевал своими измененными конечностями. В общем, когда я немного отчаялся, мне пришла в голову гениальная мысль. Я просто всучил меч японцу и сказал не расставаться с ним ни на минуту. Щепетильный Накамура понял мое замечание буквально. Через день ржущая Райли по секрету рассказала Инессе, что, немного увлекшись совместным принятием душа и перейдя к приятным сексуальным процедурам, она едва не проткнула себе бок этим гребаным артефактом, который исполнительный Тадаси притащил с собой в душ. Я не надеялся на быстрый результат, да и в своем решении я не был до конца уверен. Действую чисто интуитивно. Но это произошло. Причем произошло это, как всегда, очень неожиданно. Посреди ночи я проснулся от грохота. Кто-то вынес дверь в наш номер, не дожидаясь, пока мы проснемся. И внутрь влетела взъерошенная и голая Ван Дассел.
«Антон, просыпайся! С Тадаси происходит что-то плохое!»
Мы мгновенно подорвались, и в чем мать родила, выскочили из кровати и бросились за Райли. Я, правда, успел захватить свой меч на всякий случай. Пробегая мимо номера Пашки, я кивнул.
«Его тоже с собой?»
На что Райли кивнула и без затей с ноги вынесла дверь к хаосу. Тут же раздались испуганные женские крики. В отличие от нас, суровых одаренных, привыкших к таким ситуациям, две симпатичные куколки, которые согревали Смирнову постель этой ночью, явно не привыкли к такому обращению. Ну а сам Пашка, также полностью голый, через мгновение выскочил в коридор и проследовал за нами. Забежав в номер почти семейной пары физиков, я увидел странную картину. Тадаси явно находился без сознания, лежа на кровати. Его трясло и кидало, при этом он сжимал рукоятку меча мертвой хваткой. «Пашка, ты идешь со мной?» Я наклонился к бессознательному другу, с которым творилось что-то страшное. Умница Пашка явно понял, куда идти. Я неумело положил ладонь на голову другу, пытаясь повторить проделанное со мной командиром Ордена Войны при привязке моего меча, страстно желая помочь другу. Это дало результат. Я практически сразу провалился куда-то. В какой-то момент я уже перестал гадать, что есть подпространство. Все, что я понял, это абсолютно разные миры, которые живут в своем времени, никак не связанные друг с другом. Причем под пространством абсолютно нет никакой разницы, будь это огромная вселенная с мириадами звезд или внутренний мир одного индивида. Она охватывала все и вся и заботилась о каждом из своих миров, как умела. На этот раз я, похоже, попал в реальность, созданную мечом, который хотел показать свою историю потенциальному хозяину. Как будто специально для меня меч устроил краткий просмотр предыдущих серий. Перед глазами пронеслась история меча, начиная от серых до того, как он попал в руки первого инквизитора, и далее всеми последующими, которые владели им. Все было хорошо, пока видения не дошли до последнего хозяина. Меч честно показывал всю свою жизнь, как в моем случае, немного притормозив скорость воспроизведения в конце. Я видел, как отчаянно сражался незнакомый рыцарь Ордена Войны, оставшись в одиночку против демонов хаоса, в каком-то далеком неизвестном мире. Его соратники полегли, и он сражался в одиночку против демонических созданий, превышавших его количеством, массой и ростом. Похоже, этот рыцарь познал секрет реликтового оружия, потому что в его руках меч менялся, подчиняясь воле хозяина, и трансформировался в различные формы. Рыцарь был хорош, до хаоса хорош. В какой-то момент мне показалось, что он сможет сдержать весь этот нескончаемый поток чудовищ, который надвигался на него. Но вдруг он упал на колено, схватившись за голову, капюшон откинулся, и я увидел удивительно молодое лицо, особенно для такого мастерского обращения с оружием. Его красивое и мужественное лицо перекосило гримаса боли. Чувства, переданные мне в сильно уменьшенном виде, тем не менее причиняли мне настоящую физическую боль. Представляю, что творилось у него в голове. Кто-то или что-то пыталось взять рыцаря под контроль. Битва разумов продолжалась как бы не дольше, чем физическое сражение. Инквизитор отчаянно цеплялся за свою личность. Оставшиеся в живых демоны зависли над ним, угрожающе подрагивая в нетерпении, но не пытаясь ему навредить, видимо, следуя приказам своего хозяина. Через секунду, совершенно неожиданно, без предупреждения, как любила делать подпространство, меня занесло в голову сражающегося рыцаря. Невероятная боль, накатывающая волнами отчаяния, горечь от потери друзей, тяжесть невыполненного задания. Хаос неожиданно оказался очень силен. И он всех подвел, потому что вряд ли переживет эту битву и не сможет сообщить командорам Ордена, что хаос накапливает силы в этой части галактики. Все еще находясь в голове, я видел, как мои глаза с трудом открылись и увидел, как расступаются демоны. В образовавшемся живом коридоре шла огромная тварь, о существовании которой ходили лишь слухи. Это был высший демон или принц демонов, как называли его поклонявшиеся ему еретики. Чем больше приближался Высший, тем сильнее было давление и слабее мысли обреченного рыцаря. В какой-то момент я понял, что он осознал, что еще мгновение и его сознание будет захвачено, и сделал единственное, что он мог сделать в этой ситуации. Развернул меч лезвием к себе и упал на него вперед грудью. Горестный плач меча заглушил все посторонние крики. Оружие отчаянно горевало о потере хозяина. Служивший десятилетиями верой и правдой меч оказался сейчас причиной смерти своего владельца. Но последнюю волю хозяина он выполнил и с легкостью разрубил мужественное сердце. Вот только храбрец не добился своего. Встретилась ему необычная тварь, для которой не было разницы, какое тело ему захватывать, живое или мертвое. Главное, что это тело могло вместить в себя сущность и сделать хаос сильнее. Кого именно подсадили в тело мертвого инквизитора, меч умолчал. А вот дальше пошли те картины, чувства и эмоции, из которых передавались прямо сейчас моему другу. Это было то, чего не являлось ни одному здоровому человеку в самых страшных кошмарах, и я никогда не хотел бы это видеть. Аура моего друга сейчас выглядела странно и страшно. Кажется, его сущность в настоящий момент пыталась вырваться из тела. Проекция друга, мерцающая голубоватым свечением, на моих глазах истончалась, рвалась от чрезмерной нагрузки без каких-либо видимых причин. Куски внутреннего тела отрывались и отлетали в стороны, как хлопья снега. Кажется, без привязки меч обязан показать весь путь своих предыдущих хозяев. Но вот выдержит ли этот просмотр Тадаси, было большим вопросом. Все, что я мог сейчас сделать, это взять за руку своего виртуального друга и попытаться поделиться с ним своей энергией. Но от моего прикосновения он забился еще сильней. И тут рядом образовалась ослепительно белая проекция Пашки, который жестом приказал мне придерживать, а сам взялся за голову нашего страдающего товарища. Я выполнил требуемое, и Пашка что-то начал делать. Волны белой энергии стекали у него с рук, перемешиваясь с голубым цветом сущности Накамуру. Кажется, он делился не только энергией, но и своей частью с агонизирующим другом. Выглядело это устрашающе. Похоже, сегодня я лишусь сразу двух своих друзей. Мой взгляд зацепился за безжизненную проекцию чужого оружия, виновника всего происходящего, и я не придумал ничего умнее, чем схватить и мысленно закричать. «Отпусти их! Мы оставим тебя в покое, только отпусти их!» Второй рукой я продолжал сжимать свой меч, и как будто искра проскользнула через мое тело, как через проводник из одного оружия в другое. Из ниоткуда рядом возникла красная тень. Причем этот красный цвет не был цветом хаоса. Нет, это был насыщенный красный, свойственный аурам инквизиторов Ордена Войны. Она колыхалась рядом, как будто не понимая, где она и что здесь делает. От безысходности и от ужаса возможной потери друзей я снова мысленно закричал, обращаясь к безмолвному гостю. «Помогите им!» Тень дернулась, как будто приходя в себя, разбуженная моим криком, и осторожно опустилась, сначала на колени, а потом легла сверху, охватывая проекции моих друзей, и через секунду растворилась внутри них, добавив в чистое белое и чисто голубое мерцание красноватые прожилки. Я не знаю, сколько все это продолжалось. Как обычно, внутри пространства это могло длиться как мгновение, так и долгие годы субъективного времени. Но через некоторое время конвульсии друзей закончились, и они обессиленно замерли. Я вывалился в обычный мир и увидел ужасающую картину. Оба моих друга лежали без чувств, причем и в реальном мире. Пашка лежал сверху на Тадасе, как будто закрывая товарища своим телом. «Они живы?» Первое, что я спросил у Райли, которая судорожно пыталась нащупать пульс у ребят.
«Не уверена».
Подняла ко мне бледное лицо обычно бесстрашной воительницы, и из больших красивых глаз у нее потекли слезы. Мой взгляд привлек меч, который все еще сжимал бессознательный Накамуру. По выбитым на лезвии древнего оружия черненым рунам, неторопливо, как бы нехотя, прокатилась одинокая зеленая искра.